здравствуйте, дорогие друзья! С вами Александр Кунин, музыкальный подвал, молодежный нон-слэш-фикшн. И сегодня у меня в гостях Нури. Нури — руководитель студии веб-комиксов Black Purpur.
Здравствуйте, Александр.
А пурпур слитно или раздельно?
В целом это пишем слитно.
Угу. То есть черный пурпур?
Черный пурпур. Но тут пурпур идет с отсылкой на тот звук, который издает котик.
Ага, вот как все интересно. Я позвал вас на подкаст. Ну, кроме прочих поводов, еще был такой. У нас в топ-листе комиксов на нон-фикшн «Весна», которая вот сейчас в апреле, книга, созданная в вашей студии «Темный призыватель», первый том. Я все верно говорю? Отлично. И насколько я знаю, вы работаете сразу с несколькими издательствами. То есть, по сути, то, что вы делаете, это такой феномен на современном книжном рынке. Давайте сегодня об этом поговорим поподробнее. Вы готовы к этому?
Да, конечно, с радостью.
Хорошо. Студия совсем молодая, насколько я знаю, потому что вот я посмотрел ваш ВК, я имею в виду ваш паблик в ВК, и первая запись там была от 12 августа 2022 года.
Да, совершенно верно.
Да. Но первые книги, которые появились на рынке и в «Кислороде», это импринт Росмена, мы вот недавно общались с Борисом Кузнецовым, директором Росмена и, собственно говоря, одного из зачинателей этого издательства, этого импринта. Также в издательстве «Иксмо», уж не знаю, какая редакция, сейчас, наверное, расскажете, тоже первые книги появляются в 23-м году, то есть буквально такой мощный старт, неожиданный. Я видел примеры, когда люди очень долго раскачивались, нарабатывали себе какую-то известность, выстраивали себя на рынке, и потом, дай бог, спустя там много лет какое-то издательство обращало них внимание, в первую очередь ориентируясь на количество подписчиков в их пабликах и так далее. Как так получилось, что вы с места в карьер раз и все?
Это, скорее всего, связано с тем, что это с места в карьер, это точка зрения, которую видит читатель, это который представлен читателю. На деле студия существует и работает с 2020 года. Это начало нашей работы. Дело в том, что когда мы предоставили уже наши произведения в издательство, у нас уже была достаточно большая статистика по произведениям, которые мы тестировали с нашими заказчиками на открытых площадках. То есть мы их не печатали, не издавали, не продавали онлайн-лицензии, мы отрисовали два произведения, мы их запустили в сайте, на сайте «Реманго», для того, чтобы, соответственно, собрать отклики, статистики, понимать, насколько эти произведения интересны. И оказалось, что произведения не просто интересные, они буквально выходят в топы сайтов, которые состоят на 99,9% из иностранных, соответственно, азиатских проектов и вебтунов.
Тут я хотел бы ремарочку небольшую позволить себе. Суть деятельности студии в том, что вы собираете различных авторов, художников и писателей и совместно организуете какие-то проекты, ну, в формате веб-комиксов, веб-тунов, и потом предлагаете это уже издателю.
Нет, не, так? Не совсем так. Это один из вариантов развития событий. У нас, получается, несколько линеек работы есть. Первое — это, грубо говоря, глобальное. Это те проекты, которые мы рисуем с нашими художниками внутри студии. Это бывают либо проекты по книгам, так же, как у Андрея Ткачева «Темный призыватель», это «Гордо», собственно, мы называем первый проект, потому что он первый был максимально глобально взят нами в работу, и уже адаптация литературного произведения в графический роман полноценно шло именно с этого тайтла. Второй, соответственно, вариант — это авторские идеи, сюжеты, которые не имеют, соответственно, литературного основания, которые рисуются в нашей студии, в комиксы. И как раз третий вариант — это когда мы в студии под свое крыло, под свою ответственность берем либо художников-авторов, либо авторов с художниками, у которых есть свои тайтлы, которые мы ведем с точки зрения работы, то есть мы оцениваем, соответственно, качество работы, потому что у нас достаточно высокий порог прохождения для того, чтобы мы брали под свою, так сказать, заботу произведение. Но если мы взяли произведение в свои руки, в свою заботу, то есть это юридические, бухгалтерские, менеджерские вопросы по ведению данного произведения, мы полностью берем.
Ну, то есть вы выступаете и как агент уже этого автора?
Да, полностью.
Обалдеть. И это комфортные условия для автора, потому что я знаю, что ведь людям нужно, если вот так вот продаваться, нужно на что-то жить, содержать семьи, а даже молодые комиксисты, которым там по 25 лет, 20 лет, у них уже, как правило, есть на что тратить деньги, причем так вот серьезно.
Ну, вот для большинства начинающих авторов, которые хорошие, серьезные работы, которые требуют, соответственно, много времени и сил, мы даем внутри студии работу для того, чтобы эта работа была не слишком нагруженная, чтобы не забирать все время и силы, но в то же время, чтобы у художника была хотя бы минимальная возможность покрывать какие-то свои потребности и работать над своим проектом.
Угу, то есть еще параллельно какие-то могут быть сторонние заказы у вас?
Ну, помимо вебтунов внутри студии, мы также занимаемся отрисовкой обложек и иллюстраций для издательств разных серий книг, от фэнтезийных до классических. Ну и у нас неминуемо приходит ситуация, это заказы иллюстраций, просто комишек, так называемых, картинок на заказ, да, разного содержания. Ну и нас периодически зовут в геймдев, визуальные новеллы, то есть мы своих художников по возможности стараемся максимально трудоустроить в количестве работы, которые, ну, мы как студия вообще можем себе позволить и предоставить.
Мы разговаривали до записи несколько дней назад, и я пытался сорить именами различными и видел, что да, вы знаете всех этих людей, то есть вы погружены в эту всю среду достаточно основательно, но я знаю, как эти контакты, связи нарабатываются, это не за один день происходит, и реально, если в 2020 году начинаешь что-то делать с нуля, то ты просто не будешь иметь никаких возможностей физически все это наработать вот так. Как вы пришли в мир аниме, манги, как вы погрузились в это? И главное, вы в Питере начинали все?
На самом деле путь начинался намного-намного дальше. Он начинался в городе Пермь.
В Перми?
Да, я родом оттуда, как и часть команды, которая сейчас спустя такое количество лет работает с нами. То есть это 2005-2006 года. Мы начинали проводить аниме-мероприятия, будучи молодыми и зелеными, при отсутствии полного интернета и какой-либо связи с остальным миром. То есть это начинались сначала небольшие аниме-мероприятия, потом это начинались уже полноценные межрегиональные аниме-фестивали. Это 2008 год Адори, 2009 год Онигири, потом Аниме Дэй. И в процессе создания данных крупных фестивалей, то есть это от 400, да, до 1500 человек посещение было данных мероприятий. По тем годам это было очень серьезное, очень активно, очень живое комьюнити. Мы вынуждены были для того, чтобы собрать такие мероприятия, учитывая, что там нам едва было 17-18 лет, мы начали взаимодействовать с отделом культуры, с отделом по молодежной политике города Пермь, за что очень большое им спасибо. То есть это как минимум, чтобы наша идея, что мы делаем благородное дело, чтобы наша молодежь была, так сказать, в своей культуре имела возможность самовыражения, то есть это косплей, это сценки, это песни, это игры, это литературные какие-то, и стихи были, и комиксы.
Угу.
С этого начинался путь.
А потом, почему Питер? Как получилось, что вы оказались в Питере?
В Питере оказалось в связи с тем, что у меня муж шел в армию, и я поехала на заработки. То есть все прозаично и довольно банально, и почти 10 лет это была работа в дизайне. Это возвращаемся к тому, что когда достигла пика, так сказать, своей карьеры, это Москва-Питер, старший дизайнер по интерьерам, в какой-то прекрасный момент я сказала, я ухожу, я пошла рисовать комиксы, и ушла рисовать комиксы.
Шикарное решение, но это просто было возвращение к прежней любви.
Да.
О, к Круто.
Это, грубо говоря, мечта с там 12, 10, 11 лет, которая в аниме-фестивале вкладывалась, мы это пытались развивать, растить. И, кстати, на базе нами проведенных фестивалей в городе Пермь проводится до сих пор фестиваль. Теми людьми, с которыми мы сотрудничали, тогда общались, и, слава богу, все живы-здоровы, и фестиваль до сих пор проводится. И в целом, к тому, что мы пришли, то есть сначала отработать, нарисовать самому вебтун, научиться понять, так как я художник, да, то есть от самого буквально низа, то есть это сюжет, сценарий, адаптация произведения, то есть это режиссура, драматургия, литературный в первую очередь вопрос, а потом вся графическая часть.
А как родилась идея именно студии и почему именно Black Fur Fur?
Ну, здесь два момента идет. Идея студии родилась достаточно коллективно с моими руководителями, партнерами, часть из которых вот мы буквально знаем друг друга всю жизнь, часть из которых у нас появились в процессе создания как раз первых проектов. Вопрос появился то, что всем хочется, всем нравится, у всех есть идеи. Все увидели потенциал технический, то, что мы рисуем действительно круто, красиво. Мы смогли найти общие языки с художниками, разработать технологию изготовления такую, что художники, ну, кто знает ситуацию с вебтунами в Корее, где художников просто выжимают буквально до инсультов, инфарктов и всяких ужасных ситуаций, избегать этого. То есть избегать такого тотального выгорания по возможности. И решили, что да, мы готовы попробовать, да, мы знаем, как мы все взрослые люди, мы все знаем, как это сложно создать с нуля.
На какие риски вы идете?
На какие риски мы идем, вплоть до того, что студия фактически работает 4 года, зарплаты у руководителей нет. Мы все деньги, все абсолютно вкладываем в художников, ассистентов, переводчиков, для того, чтобы люди, которые это делают своими руками, чтобы они кушали.
А кто эти люди? Кроме вас?
Я думаю, что
О них вообще можно говорить?
скажем так, у нас есть просто личности не медийные, да, и которые,
Не хотят
соответственно,
светиться.
скорее не видят в этом необходимости. То есть из-за того, что у нас очень единодушная команда, я имею полномочия представлять интересы как себя, так и своих коллег.
Ну, а примерно там разброс 5 человек, 55, сколько вас?
В руководящем составе у
Вообще
нас
вся студия, вот...
около 100 человек.
Чё?
Да.
Что?
Да, нас около 100
О
человек.
боже мой. Это неожиданно, честно говоря, это неожиданно. Я помню, какие были у нас вот на рынке проекты, связанные с моушен-комиксами, с веб-комиксами. И, ну, может быть, только на Рейд был такой проект где-то в начале 2010-х годов, и это была действительно серьезная организация, и, насколько я помню, именно эта серьезность ее и погубила, потому что это был большой офис практически в центре Москвы, и ребята работали full-time там, зарабатывали деньги и не меньше денег тратили на обслуживание всей этой большой машины. Как может сегодня существовать студия, в которой работает больше 100 человек?
Ну, учитывая, что век, так сказать, который
То есть
нам
все по домам
принес
сидят.
карантин, да, то есть, ну, это и художники. Им в любом случае комфортнее, наверное, в 90%, в 85% работать удаленно, потому что там их зона комфорта. Учитывая, что художники — это не те люди, которые работают с 9 до 6, это в большинстве художники, которые начинают работать во вторую половину дня и комфортно сидят, работают ночью, да, это связано и с атмосферой, и с погружением, и с концентрацией образа мыслей. Ну, есть, конечно, птички у нас ранние, ну и заканчивая часовыми поясами, то есть у нас очень много художников по всей матушке России и за пределами ее.
Ну, я думаю, сценаристов это тоже касается.
Конечно.
А как вы выходили на издателей? Вот я знаю, что ну, вот Кислород, Эксмо, Комикс Паблишер — это как минимум те, с кем вы уже сотрудничаете. Как складывались эти взаимоотношения? Через какие каналы вообще это вам удалось сделать? Тем более, что я знаю, что в издательстве, например, чтобы предложить свой проект, и он реализовался, нужно доказать его состоятельность коммерческую.
Естественно, на самом деле, с учетом количества текущих договоренностей и работы с разными издательствами, со всеми рассказать, как начиналось, не получится.
Ну, давайте по ключевым пройдемся.
Но мы, наверное, лучше всего начнем с первого.
Так, да.
Собственно, «Закон Сансары» и «Росмен». Да? Угу. Это наш первый тайтл, который пошел официально в печать от художницы Раф Милк. Она художник и автор данного произведения. Ей предложили, что неудивительно, у художника просто золотые руки. Она даже с точки зрения, наверное, существования иностранного рынка, ее сразу можно, так положа руку на сердце, назвать топ-художницей. Она молодец, девочка у нас. И ей предложили сами. То есть само издательство к ней обратилось, но учитывая, что наша Раф Милк очень такая сложно контактная с точки зрения, ну, она не юрист, она не бухгалтер, да, ей приносит, как бы, приносит предложение. Был, соответственно, запрос: Нури, пожалуйста, помоги, надо что-то делать. Посидели, почитали, порешали, после чего была написана нотариальная доверенность, чтобы художника не отвлекать от его основного занятия рисовать. Это, как говорится, бумажки — это не ее работа, обсуждение. Это была моя первая поездка как раз в издательство с менеджером Ольгой, насколько я знаю, она сейчас уже не работает в «Росмен», для живой встречи обсудить, что здравствуйте, то есть помимо Саши у нас целый багаж прекрасных проектов, которые сейчас находятся в стадии разработки, и, соответственно, мы их рисуем. Какое-то время мы не взаимодействовали, ну, только по «Закону Сансары», и дальше уже пошли другие издательства. Я не буду врать, я не помню, в каком порядке мы общались с каким из издательств, но «Эксмо», где, соответственно, «Темный призыватель», «Тяга к тебе». Мы, кстати, по-моему, вероятно, да, мы на них выходили, потому что «Эксмо» тогда писали в социальных сетях, что они ищут русских авторов. Мы по этому объявлению, соответственно, писали «Здравствуйте» и выложили всю информацию, которая у нас есть.
Ну, вот я обнаружил, по крайней мере, 8 проектов, да, которые сейчас можно найти, следы их в интернете и на каких-то маркетплейсах, и на страницах издательств. Расскажите, пожалуйста, о ваших первых проектах вашей студии, которые зашли на рынок. Что это за книги, о чем они? И, кстати, я обратил внимание, что... Ну вот «Темный призыватель», там стоит одно имя, да, Андрей Ткачев, автор. Но он же автор литературного произведения «Основы» и, я так понимаю, автор сценария, верно? Почему иногда вы светите художников, а иногда они остаются где-то у вас в тени? Вот два вопроса, да?
Ну, здесь есть два момента, которые связаны, когда у нас рисует группа художников. Вы откроете книжку, они все там есть, всегда. Потому что автор — это, в первую очередь, то, чье произведение внутри. Андрей Ткачев, спасибо ему большое, помимо того, что он автор произведения, у нас есть сценарист Светлана, которая все произведение, соответственно, адаптировала. Да? У нас адаптация идет литературного произведения, то есть Светлана с Андреем не очень много провели времени, общаясь, обсуждая, какие моменты. Светлана сразу знала, да, это будет хорошо выделить вперед, потому что комиксы, книга, подача, акценты, детали, нюансы разные. И вот в руках Светланы это, соответственно, уже обретало более такую комиксную форму. По поводу первых произведений, это «Герой нового мнения», «Я убил бессмертного», заказ это у нас, получается, студии «Мидас». Вот. То есть все права отданы в данном случае были полностью заказчику. И мы, соответственно, вот на этих двух комиксах, вебтунах, учились, набивали шишки, строили технологический процесс работы и со сценаристами. У нас до сих пор ходит анекдот, как объяснить автору, своему раскадровщику, который будет палка-палка человечек рисовать, как он хочет поставить ракурсы. Был буквально мем из интернета вытащен, где мужик бьет по крышку. У нас мем внутренний остался: ракурс от лица покрышки. Он так и остался в работе, что ракурс камеры снизу на персонажа. Ракурс от лица покрышки.
Мидас или Мидас? Мидас.
Наверное, Мидас. Мидас.
Мидас Студио, это, я так понимаю, владелец того самого сайта, где...
Ну, это частная студия, я так могу сказать. По правовой форме я здесь не подскажу. Но рисовали на заказ и тестировали на площадке сайт Реманго.
Реманго, вот это они и есть. Понятно. А вот «Отравленный Грааль», что это такое?
Ну,
я не все еще успел детально просмотреть, но некоторые меня даже по названиям уже вызывают массу вопросов.
Ну, скажем так, «Отравленный Грааль» — это даже уникум среди наших тайтлов. Это то произведение, которое мы с заказчиком, да, и, соответственно, с автором в том числе, и с руководством студии приняли решение, что мы откажемся от всех стандартных временных запросов в угоду качеству. Мы нашему главному художнику вручили в руки весь оркестр для того, чтобы она могла создавать эту историю так, как она видит, и именно в ее темпе. С ней очень много и автор, и заказчик провели времени для того, чтобы погрузить в историю, в оттенки, в нюансы. Для себя, вот у себя в голове, я называю «Отравленный Грааль» это «Игра престолов для девочек».
О, как интересно.
Это сложное произведение, это многогранное произведение. Мы, правда, в него вбухали очень много времени и сил, и самое главное, это вгробили туда художники. И если стандартно рисуется от 2-3 глав в месяц до 4, ну это уже такие тяжелые начинаются объемы, то здесь рисуется одна глава в месяц, но мы с чистой совестью для того, что... Пускай будет долго, но это будет именно та история, которую хочет рассказать автор, которую хочет нарисовать художник.
Одна глава в месяц. Я понимаю, когда речь идет о книжном издании, какими можно оперировать характеристиками. А если это, допустим, вебтун, то как тут объём-то понять?
Легче всего сравнивать с кадрами, количеством кадров. Но дело в том, что вебтун из-за своей особенности у вас один кадр может занять по объему отрисовки как 5-6 кадров обычных, потому что мы сверху и снизу не ограничены холстом. То есть у нас условно начинается пейзаж, замок, лес, дракон, потом этот же кадр, этот дракон пышет огнем, и этот же кадр его встречает рыцарь в доспехах, и этот же кадр за рыцарем в доспехах сидит принцесса. То есть по объему это будет очень-очень-очень длинный кадр. Если мы смотрим на мобильный телефон, легче всего понять, то с мобильного телефона это будет 3-4 пролистывания. Но кадр будет один.
Ну, там, может быть, в то же время и пустое место, где ты пролистываешь эту пустоту, и потом слово «бабах».
Да, обязательно. Это связано с тем, что мы, когда читаем с мобильного телефона, 85 уже сейчас, 90% пользователей, которые читают мангу-манху, они читают с мобильных телефонов. Когда мы пролистываем кадр, если мы когда читаем страничку, перелистываем, мы четко видим, что на этой страничке будет. И, как правило, можем заглянуть левым правым глазиком на соседнюю. Когда мы читаем потом, мы никогда не знаем, что там будет. И будет ли там бабах, или пристрелят, или убьют, или упадет наш главный герой, мы не узнаем, пока не пролистнем. Вот этот эффект и вот эти паузы, они очень сильно играют на уровень неожиданности. Это, да, это хороший, полезный инструмент, и так рассказывать историю красноречивее становится.
Не буду спорить, это абсолютно так, это круто, я вас в этом плане очень хорошо понимаю, я сам очень люблю вебтуны. Кстати, был такой, есть до сих пор ресурс, это приложение, которое так называется, вебтун, по-моему, корейское. Мы потом еще вернемся к корейскому рынку, и китайскому, и, может быть,
азиатскому.
Да, азиатскому. Но давайте вернемся к «Отравленному Граалю». А в чем там вообще суть? Вот хотя бы приоткройте завесу для тех, кто, например, даже ничего не знает и...
Если очень-очень кратко, это несколько линеек судеб, грубо говоря, принцесс, мы назовем их принцессами, потому что это, так сказать, начинается все с бала, с красивых платьев, с красивых девочек, с прекрасных молодых людей, и то, что превращается в достаточно страшную, жестокую сцену нападения злостных монстров, скажем так. А для истории... Это очень много про людей, про настоящих людей со сложными судьбами, сложными характерами, которые вплетены в интриги, в магию, в ошибки прошлого. Да, мы все знаем, что даже в реальной жизни ошибки прошлого, даже когда они очень далекие, имеют свойство догонять.
О, да.
И здесь самый-самый важный момент — это то, какой ты сам, главный герой, примешь в итоге решение, чью примешь сторону.
Окей. А «Тёмный призыватель» — книга, которая у нас в топе.
«Тёмный призыватель» — это отчасти моя любимая история с точки зрения нашего диалога с читателями.
О, как?
Потому что «Тёмный призыватель», он очень близок к людям. Он понятен. Там все оттенки человеческой натуры в главном герое, они настолько естественны, настолько живо сочетаются, что когда ты с главным героем проходишь разные ситуации, от прекрасных барышень до страшных чудовищ, от, опять же, своей собственной семьи и оттенков, какое оно имеет влияние на каждого из нас, и в итоге приходишь к тому, что одна прекрасная женщина в какой-то момент становится клином твоей жизни. И когда ты за этим, за всем наблюдаешь, настолько отголосок вот человеческого, вот такого реального в этом ощущаешь, не... да, обертка кажется с магией, обертка кажется с интригой, но насколько я в главном герое вижу своих знакомых мужчин, друзей, братьев, так сказать, коллег, что я понимаю, что да, это именно вот тот самый диалог с настоящим, живым, реальным человеком.
Ну что ж, на ярмарке посмотрим книгу живьём, оценим соответствие ваших слов реальности. Вы говорите, что кроме... Ну, не сейчас, а вот... как-то где-то там что-то у меня такое зацепило со слух. Вы говорили, что у вас сейчас впереди проекты или в работе уже проекты, связанные с литературными адаптациями классики. Так ли это? И что за классика?
Скажем так, касательно классики, у нас сейчас есть работа в студии по иллюстрациям. Вот. Ну, тут, как говорится, дадут команду, что можно рассказывать, обязательно расскажу. Вот, это в качестве иллюстраций. Конечно, мы как студия просто горим желанием получить возможность адаптации именно какого-то литературного произведения. Ну, большинство художников,
ну,
большинство...
Типа Пушкина?
Дайте нам «Мастера и Маргариту». Дайте нам «Мастера и Маргариту». Это первое, что я услышала, когда я задала вопрос коллегам. Ну, а что бы мы сами хотели вот рисовать? Угу. Да, это был «Мастер и Маргарита».
Да, ну у нас уже «Мастер и Маргарита» в Альпаке и тоже в топ листе комиксов, это может быть найти на ярмарке, да. Хорошо, ну, если это пока тема, которая достаточно такая закрытая, можем перейти к другому вопросу, учитывая, что у нас не так много времени на разговор, а вопросов очень много. Что происходит с рынком вебтунов в России? В принципе, какой он? Кроме вас, что еще есть? Где посмотреть?
Ну, с точки зрения, если смотрим именно концентрацию российских авторов и российского рынка, да, существующих площадок, которые дают возможность читать вебтуны, скажем так, количество потребителей данного контента, да, так сказать, фанатов данного вида, кому кто любит, кому удобно читать вебтуны, кто любит стилистику привычную вебтунов, их такое огромное количество, что в сутки получается запрос и посещение сайтов по вебтунам уникальные посетители, то есть те, которые читают, в сутки составляют в среднем 2-2,5 миллиона в день на только популярные там 2-3 площадки, которые в топе выпадают. То есть этого очень много. Авторов, которые могут, которые рисуют, так как студии нет, есть небольшие, маленькие студии, которые пробуют, пытаются, или инди-авторы, которые сами, да, в одно лицо, я же автор, я же художник, которые выкладываются, рисуются. С точки зрения массового, да, ну, скажем, наверное, не больше в целом на всю матушку Россию, там, и ближайшие СНГ наберется там не больше, в целом не больше тысячи, и которые...
Авторов.
Произведений, скорее. Произведений, да, наверное, полторы-две тысячи, из которых процентов 80 — это прям любительские, то есть автор для себя, для души рисует, выкладывает, да, там иногда на авторский комикс, на сайтах, соответственно, в которых можно выкладывать в открытую, там, Мангали, Реманга, может быть, да, такие знаменитые читалки открытые, куда автор может прийти и загрузить свои произведения.
Литрес, может быть, нет?
По поводу Вебтуна, Литрес, по-моему, пока не,
не, адаптирован.
Не адаптирован, насколько мне известно, потому что мы искали, мы нашли Вебтун, вот как «Темный призыватель», когда мы его печатали в книгу, вот в книжном варианте Вебтун найти можно, а вот чтобы вот как положено простынёй вот этой единой читать, там, по-моему, пока такой функции нету.
Вы сотрудничаете с строками сейчас, ну, почти все, что у вас есть, так или иначе, на строках, или еще не все, но, тем не менее, скоро, наверное, будет. А строки адаптированы под вебтуны?
Да, строки адаптированы под вебтуны, там прямо можно читать каждую главушку отдельно. Мы очень надеемся, что да, скоро введут комментарии, нас и художники, и читатели очень горячо ждут высказать свое мнение о том, что было прочитано. А если смотреть, все ли произведения выложены, нет, не все, которые сейчас готовы к публикации и к печати, это только 50%, и которые подготавливаются новые, это ну, еще столько же.
Ох, понятно. Кстати, вот меня всегда беспокоит этот момент, и есть книга в издательстве «Миф», я не буду называть... название этой книги, там, про олимпийских богов. Да, ну, известный проект, ну, не суть важно. Главное, что, ну, есть реальный конфликт между вебтуном как вебтуном и книгой как книгой. Потому что мы уже касались этого момента, что ты можешь пролистывать, там, у тебя один кадр, он заключает массу каких-то элементов, которые ты можешь разложить во времени листания, да, и потом, когда ты листаешь назад, ты, конечно же, это прочитываешь уже по-новому, это тоже своя магия формата, но когда ты все это дело адаптируешь под книжное издание, приходится чем-то жертвовать, что-то теряет смысл и так далее. С какими сложностями вы сталкиваетесь, когда адаптируете проект под тот или другой формат?
Здесь есть несколько важных акцентов. Я всегда говорю, что главное — это сюжет, это сама история, да. Чем больше работы проведено над сюжетом, чем точнее автор понимает, как это переносить сам, тем легче в работе. Так как литература, как фильмы, как игры, как комиксы, да, это все разное поле, это разные комьюнити, это разные вид работы, донесение информации, истории до читателя. Один в один рассказывать не имеет смысла, потому что оно будет настолько разное, и то, что удобно, комфортно, интересно читать в комиксе, да, в книге это, например, будет невозможно перенести, и наоборот. Здесь скорее важно, насколько специалист, который занимается адаптированием, да, это человек, который должен понимать сценарное дело, и очень важно понимать драматургию и рынок. Почему я говорю про слово «рынок», да? То есть, если, например, в фильмах там, 90-х годах один идет темп, в 2000-х другой, да, в современных совсем третий. То же самое в вебтунах. Есть то, что раньше требовало длительного внесения в историю, вот, зрителя, введения его за ручку по каждому этапу, постепенно-постепенно. Сейчас все очень быстро. Интернет сделал такое правило, что у тебя только один шанс создать вау-эффект на читателя. То есть у тебя в лучшем случае 3 главы, в худшем одна, для того, чтобы провести впечатление при насыщенном азиатском рынке, чтобы твое произведение зацепило, заставило задуматься, испытать интерес, интригу ощутить и читать дальше.
Раз уж мы говорим о рынке, то а что с пиратами? Огромное же количество пиратских сайтов есть. Вы с ними, конечно же, наверное, не сотрудничаете, да?
У нас достаточно идет принципиально с точки зрения пиратства. Мы не поощряем пиратство, мы сами авторы. Мы понимаем, что пиратство есть. Мы понимаем, что на... у пиратства есть одна хорошая функция, да.
Популяризаторская.
Во-первых, это сбор всего того самого комьюнити, которое существует, так как легально у нас, ну, рынок нелегально существует 20 лет, а легально, как говорится, начал прям хорошо, там, ближайшие только пару лет. То есть пиратство нам подарило высокое качество перевода. Пиратство нам подарило возможность знать границы качества визуализация этого перевода. То есть все правила, которые сейчас существуют, они созданы. Люди не то, что они хотели быть пиратами, уже многие из этих людей, они просто хотели читать эти же комиксы, но их не, ну, нет, нету цензуры, да, какой-то там, нету лицензии, их не существует на русском рынке. И, конечно, сами покупали, сами переводили и вот с друзьями делились. То есть у большинства пиратов изначально цели быть пиратами не было. Ну, просто очень хотелось читать. И когда сейчас появляется возможности, знаю, что очень многие пытаются, соответственно, от пиратства перейти к легальному. Это есть желание, грубо говоря, все свои возможности, опыт, силы наработанные положить вот в это дело так, чтобы оно помогало еще больше развиваться в легальную сторону.
В 2019 году мы с Алимом Велитовым поехали в Сеул, в Южную Корею, проводили большую выставку, посвященную России через комиксы и анимацию. И в музее Манхвы была встреча с, ну, скажем так, лидерами рынка тамошнего, именно вот продюсеры, организаторы, там какие-то такие вот прям деятели. Они спрашивали в один голос: привезите, когда вы к нам привезете ваших вебтунщиков, ваши студии, которые делают вебтуны? А на тот момент, кроме там того, что делает в цифровой среде Баббл, я и назвать-то ничего не мог, потому что у нас реально ничего не было.
Есть такое.
И я знаю, что вы сотрудничаете сейчас или начинаете сотрудничать и с азиатским рынком. Как вот корейцы, китайцы вышли на вас или вы вышли на них? Как это происходит?
Здесь скорее это наше желание выводить наш русский рынок на более широкую аудиторию, то есть чтобы не только в России, но и во всем мире могли дать оценку нашему творчеству, нашим художникам. Мы верим действительно, что мы найдем своих читателей за рубежом. Поэтому мы наводили, соответственно, все возможные, соответственно, информации касательно, что существует, какие фирмы, какими произведениями. Там же тоже очень большая градация. То есть есть фирмы, которые, например, только романтикой занимаются. Они только ее выкладывают, то есть только ее, соответственно, публикуют. То есть остальные, соответственно, там мальчуковые истории им уже не надо. Им, пожалуйста, романтику подавай. И таких мир большой. Помимо, так сказать, родоначальников данной фирмы, существует еще огромное количество стран, которые всегда с радостью посмотрят, поглядят, почитают. Это, ну, наше осознанное желание. Мы понимали, что когда мы наберем достаточный портфель, чтобы выходить, то мы, соответственно, будем пытаться пробовать выходить на мировой уровень.
А сейчас что-то происходит, какие-то движения в этом направлении? Вообще корейскому рынку, к примеру, мы интересны, они как-то проявляют инициативу?
Фирма Коса или фирма Кока, как у них по-корейски говорится, соответственно, проводили брифинги, это можно у них на официальном сайте почитать. Они проводили брифинги как раз по анализу русского рынка 2024 для, так сказать, улучшения понимания рынков в разных областях нашей матушки России, для того, чтобы, так сказать, каким-то образом развивать и укреплять взаимоотношения по музыке, фильмам, стримам и так далее, и в том числе вебтунов. Переговоры, соответственно, начинаются, будем вестись, максимум стараться вложиться в них для того, чтобы были соответствующие результаты.
Хорошо. Ладно, я понял. То есть здесь тоже еще не все можно рассказывать,
судя по всему. Скорее просто нет пока ответа.
Хорошо. Какие у вас планы на вот ближайшее время, на 2024 год? Сколько, хорошо, примерно сколько наименований вы планируете запустить в этом году? Есть такие у вас такая информация?
У нас есть информация по тем тайтлам, которые у нас были отрисованы и готовились, соответственно, к публикации в 2024 году и изданиям. Это у нас сейчас к выпущенным, получается, еще 6 комиксов, может быть, 7, если там успеем, как говорится. И у нас запустился в этом году 1-2 тайтла, да, и, соответственно, еще планируется около 2, в том числе, что всегда люблю говорить, да, мы берем русских авторов, русские авторы к нам приходят, им предлагают, соответственно, адаптацию своих шикарных книг, это просто, ну, это просто классно, потому что у нас авторы русские не просто замечательные, это та литература, которую хочется читать, которую хочется купить, поставить себе на полочку, это та литература, которой хочется делиться с друзьями. И если нам выпадает возможность по этой литературе отрисовать целый комикс, даже если он будет условно небольшой, там не как у Андрея Ткачева, то есть мы взяли всю книгу первую, это как бы 4 тома манги, ну, манхвы в нашем случае, будет в печати, да, то есть это большой объем, то есть это 60 глав. Я понимаю, что не у всех, во-первых, это не дешево, во-вторых, это не быстро, в-третьих, это не просто, да, и если нам дают возможность вот целой книги, для нас, ну, это прям большая честь, мы очень любим своих авторов.
Для начинающих ребят, кто пытается зайти в этот мир, какие бы вы дали советы, ну, опираясь на ваш собственный опыт и ваш собственный интерес, конечно же, но и вообще, как начать работать, если ты считаешь, что ты уже готов, как выходить?
Здесь скорее вопрос, мы говорим про авторов истории или про художников?
А давайте про тех и про тех.
Давайте про тех и про тех. Касательно авторов, да, иногда бывает, что авторы не сильно популярны, даже которые, например, еще не задавались в печатном издании, но имеют неплохую там на After Today уже читательную базу, могут просто настолько со своей историей хорошо попасть, образом, который лаконично, эмоционально ляжет в комикс, да, мы с таким автором уже будем готовы попробовать сотрудничать, обсудить, подключить наших специалистов. У нас работает несколько специалистов, которые по образованию полному это люди, которые помимо филологического, да, имеют углубленное изучение именно анализа литературы для того, чтобы, зная сферу вебтунов, зная литературные вот эти особенности, уметь даже с не очень, так сказать, профессиональным, крутым, да, произведением сделать прям что-то выразительно сильное. Да, и заканчивая то, что иногда бывают даже маленькие истории, любительские, они бывают невероятно выразительные, невероятно классные, и мы при возможности, соответственно, даже таким историям готовы давать зеленый свет. Единственное, что мы точно не берем в работу, да, это те произведения, которые каким-то образом, ну, нарушают законы Российской Федерации или этическо-моральные законы, так скажем, ну, которые не соответствуют нашему, так сказать, даже российскому или мировому, не дай бог, менталитету. Все остальное готовы идти на компромиссы, работать. Сюжет иногда бывает до полугода работы занимает, до начала отрисовки. Мы к этому готовы. Касательно художников, здесь, скажем так, к нам много приходит художников. Много художников начинающих из-за того, что наш русский рынок, именно с точки зрения художников, из-за того, что у нас 90% вот, то, что можно легко найти в соцсетях, да, это любительские комиксы. Это комиксы любительские, которые, в первую очередь, для души, от души, в душеньку. То есть это без сильной академической базы, без знания вебтуна в целом. То есть комиксы и вебтуны — это кардинально в работе разные вещи.
Имеется в виду печатные и...
Скажем так, которые даже классические в интернете, постраничные, не будем говорить печатные, постраничные, да, они имеют разные акценты, разные, соответственно, даже манга и манхва, да, у нас много хороших мангак. Вот прям много, потому что 20 лет пока была и росла манга, мангак куча. Но мангаку посадили нарисовать вебтун, это будет очень тяжело, очень тяжело. Другой формат, другие особенности, ЧБ и цвет, да, то есть цвет — это целая наука, это мы все прекрасно знаем, с цветами никогда не просто работать. Здесь скорее вопрос насмотренности минимальной, хотя бы среднего уровня рисования, то есть это без ярких, выраженных, так скажем, косяков в анатомии. Потому что какие-то вещи, например, шероховатости можно отрегулировать, можно поправить. Сейчас много и софта есть уникального, скажем, для вебтунов. То есть, например, украшения теперь сережки красивые, сложные, не надо рисовать 25 раз за одну главу. Они уже есть готовые, то есть либо ты сам отрисовываешь себе эту готовую сережку, крутишь, вертишь ее в разных форматах, да, либо ты ее приобретаешь. Есть сайты, где продаются
сережки.
Сережки, обувь, рюкзаки, наушники, микрофон, все. То есть именно для вебтунов, чтобы быстрее и качественно рисовать, чтобы было приятно читать, чтобы у тебя был микрофон, это микрофон, а не носочек, перевязанный веревочкой. Поэтому здесь вопрос именно знания художественного, базового. Не обязательно образование. Вот не обязательно образование. Но базово рисовать уметь все равно надо.
Хорошо, большое спасибо. И еще раз повторюсь, что сегодня у нас в студии библиотеки Российской государственной библиотеки для молодежи в музыкальном подвале были двое. Александр Кунин и Нури, студия Black Purpur. И это был молодежный non/fiction. Спасибо большое и всем пока. И удачи с этим крутым проектом.
Спасибо большое. Пока-пока.